Определить, как давно погибло это существо, Анхел не мог. Не позволяла легкая полевая аппаратура. Задерживаться он не стал, поставил маячок и направился дальше. От этой камеры ответвлялось также три хода. Из одного лейтенант пришел, один вел явно к жилому модулю, а третий в сторону камеры, где, по данным сканирования, находился единственный живой объект. Анхел Эдгардо Зейлиеш направился к живому объекту. Прошагав пару километров по пустым, словно подметенным коридорам и столь же пустым камерам, он достиг цели. Впереди просматривалось тусклое в визоре радиолота пятно, вход в очередную камеру. Более плотная и поэтому на вид более темная порода обрывалась овальным проемом в пустоту подземной полости. Анхел подстроил очки, снял с предохранителя винтовку и осторожно приблизился ко входу в полость. Вопреки ожиданиям, в камере не обнаружилось ничего существенного. Анхелу почему-то показалось, что здесь обосновался либо потерпевший бедствие астронавт, либо исследователь-одиночка из чужих. Причем, если исследователь, то вряд ли представитель Роя или Аешей. Представители Роя никогда не действуют в одиночку. В них слишком много от общественных насекомых. Да и специализация каждой особи позволяет сообществу выживать только достаточно большими группами. Так уж устроен рой, и он от этого не слишком страдает, ибо есть свои выигрышные стороны и у такого подхода к жизни. Уверенность, что в камере он не встретит никого из технократов или контрабандистов расы Аешей, зиждилась на личном опыте лейтенанта Анхела Эдгардо Зе Элиеша. Чутье лейтенанта не подвело. В камере он действительно не увидел ни особь Роя, ни Аеша в любой из фаз активности. Лейтенант увидел просто продолговатый массивный ящик, который по мгновенной и исчерпывающей ассоциации сразу захотелось звать саркофагом. И хоть саркофаг не был сделан из прозрачного хрусталита по традиции селентинских «проснувшихся», и не был подвешен на мономолекулярных косах по обычаю спящих Ротео, Анхелу почему-то представилось, что внутри, оцепеневший и дремлющий, прячется кто-то. Какой-нибудь сумасшедший отшельник-толстосум, решивший пожить в более другую эпоху и погрузивший себя в анабиоз на неопределенный срок. Такой вариант Ботафога, в общем-то, устраивал. Если у спящего красавца не предусмотрена какая-нибудь оборонная пакость, саркофаг можно мирно переместить на любой из местных астероидов и даже выставить рядом с ним наблюдение, а привод смело угонять и использовать для собственных нужд. Если отшельник – фигура в галактике значимая, когда он проснется, привод можно и вернуть. А можно саркофаг и сжечь в ближайшей топке и прямо сейчас. Мертвые не доставляют проблем. Расхожая в галактике человеческая присказка. Правда, лейтенант Анхел Эдгардо Зейлиеш понимал, что эта присказка, как любая истина, не является абсолютной. Бывает, проблем не оберешься именно из-за мертвых. Поэтому он не обольщался насчет шансов Ботафога и не спешил делать выводы. Он внимательно осмотрел находку, убедился, что захваченных с собою средств анализа заведомо недостает для ее исследований, и счел за благо отложить раскусывание этого орешка на потом. Поставил очередной маячок и отправился к жилому модулю, до которого из этой камеры было рукой подать. Приблизительно в это же время на катастрофически малом расстоянии от астероида из-за барьера вынырнул крохотный сферический кораблик. Крохотный в сравнении с астероидом или даже с крейсером Пуэрто-Бранко. Если бы лейтенант Зейлиеш взглянул на этот кораблик хоть раз, он безошибочно опознал бы в нем микроскаут работы Роя. Но лейтенант Зейлиеш видеть его не мог. Он был внизу, под поверхностью астероида.